чтобы не собачиться в жизни. Помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Здравствуйте, в эфире программа «Кошки против собак» и я ее ведущая Екатерина Рожаева. И снова мы говорим о жизни, здоровье, воспитании, психологии, обучении наших домашних любимцев, а конкретно собак, потому что сегодня гость нашей студии, гость студии «Комсомольская правда», писатель, профессиональный кинолог Евгений Цигелинский. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и как накануне, мы продолжаем наш разговор, естественно, о собаках, об их психологии, о сосуществовании с человеком, то есть с нами. И что любопытно, в нашем городе, как оказалось, популярны две категории собак. Большие крупные собаки, как среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, и представители декоративных пород. И поговорим мы сегодня о следующем. В чем же между ними разница?
Ну, здесь вообще есть парадокс, да, что у нас крупные сторожевые собаки, они вот входят в число популярных. Во многих европейских странах, я уже говорил, в общем-то, они, как правило, немножко на более дальней ступеньке. Но здесь я бы сказал не в городе все-таки, а в городе с областью. Потому что в квартирах не так много держат уже сейчас среднеазиатских овчарок, например. Вот. Их в основном держат там, где есть частная застройка. А там, да, там действительно это очень распространенная собака. И за счет этого, в общем, в племенных книгах очень много их регистрируется. Значит, что между ними общего и разного? Во-первых, вот люди, которые совсем не знают ничего о собаках, но тем не менее мечтают о них или хотят их купить, или там как-то еще, значит, хотят подойти к этому вопросу, они должны знать, что собаки, вот большие и маленькие, они осознают себя, если можно так сказать, к собаке, не в соответствии со своим размером и силой, это они не очень хорошо понимают, они неразумны, а в соответствии со своим гормональным фоном. Поэтому, допустим, какой-нибудь маленький терьер, которым непонятно, в чем душа держится, да, но такой доминантный, жесткий, такой маленький мужчина, да, он может иметь гораздо больше нахальства, чем какая-то крупная собака. И поэтому они лезут, допустим, драться с большими собаками. Потому что внутри они все, понимаете, собаки, они животные не разных видов. Вот, например, шакал боится льва, да, шакал маленький, лев большой. Лиса боится медведя, да, она маленькая, он большой. А собаки, мы говорим о разных видах животных, а собаки, они животные одного вида. И кобель среднеазиатской овчарки для этого маленького терьера, он в нем видит не огромного, страшного, большого, от которого надо бежать, так сказать, без оглядки, да, а он видит в нем особь своего вида, с которым его инстинкт, если он чувствует себя уверенным, велит ему конфликтовать и выяснять отношения. Хотя в человеческих понятиях это абсолютно иррационально. И вообще люди, когда они с собаками общаются, все люди, вот одно из таких очень чреватых неприятностями заблуждений заключается в том, что мы очеловечиваем собаку. Мы ее очеловечивать начинаем во всем, от пищевых каких-то моментов вплоть до ее полового поведения. Мы ее во всем очеловечиваем. А она не человек, она собака. И когда мы ее поведение как-то хотим трактовать, да, мы должны исходить из биологии. Когда мы ее запросы со своей планкой ценностей к ее запросам подходим, мы говорим, она вот хочет, чтобы ей там было вкусно, давайте мы шоколадом, ей не надо шоколад, ей надо мясо. Мы должны исходить из биологии. Мы говорим, что ах, давайте мы ее повяжем обязательно, хотя бы раз в жизни, а он же вот мальчик или она же девочка, ему же хочется. Ничего подобного. Если мы это сделаем один раз в жизни, нам это надо делать регулярно. Либо лучше тогда не делать вообще. И если собака не обладает нужными породными качествами, вообще ее, в принципе, целесообразно стерилизовать. В старину таких собак их убивали просто, вообще не оставляли жить. Ну, сейчас более гуманные, значит, люди могут себе позволить о них заботиться, но пусть они их, во всяком случае, хотя бы стерилизуют или никогда не используют на племя, потому что это просто множит количество дефектов. И вот что общего между маленькими и большими собаками? Значит, колоссальная разница между ними, конечно, в такой нервной организации, да, потому что обычно мелкие собаки, они более энергичны. И как это ни странно, большие какие-нибудь, крупная овчарка среднеазиатская, кстати, она с немецкой очень разная. То есть, если у немецких овчарок, у них часто бывает, как говорят, шило в одном месте, да, то типичный породный азиат, его вот весь день, его не видно и не слышно. Он где-то лег и лежит, он лишние калории и энергии не потратит, если нет необходимости. И это тоже надо учитывать. Когда мы говорим, что какой собаке, с какой надо больше гулять, какой надо больше места в доме, совершенно нереально иногда руководствоваться их размерами. Потому что небольшие собачки бывают иногда чрезвычайно энергичными.
Резвые,
а крупные собаки могут быть очень умеренными в своих запросах
и флегматичные.
Ничего не портят. Да, они, да, в общем, могут быть достаточно флегматичными животными. Значит, общего у них, что надо всегда помнить, независимо от того, большая собака это или маленькая, она человеку, который ее завел, ничего не должна. Вот на площадках дрессировочных я часто эту фразу слышал, когда человек приходит и говорит: ах, вот она на меня рычит, а она должна. Или: ах, она там квартиру не охраняет, а убегает, когда там что-то в дверь стучат, а она должна. Значит, запомните, она ничего человеку не должна. Должен собаке человек, он должен о ней заботиться, он должен ее учить. Вот если он, и в принципе человек еще должен, самое главное, он должен разводить собак со здоровым духом. Не только с красивым телом, но и со здоровым духом. Это прежде всего. Без этого вообще ничего не будет.
А как же так? Как в нее в дух вздохнуть?
Отбирают по поведению. Ну, поведение нормальное должно быть у собаки. То есть она не должна быть трусливой. Если мы берем собаку трусливую и думаем: ах, она такая красивая, давайте мы ее повяжем и продадим щеночку. Но вы поймите, что она родит трусов половину. А половина трусов родит 3/4 трусов. А 3/4 трусов родят 4/5. А потом 100 человек придут на площадке и скажут: мы купили овчарок, вы знаете, такие собаки, вот мы про них читали. А они не то что не охраняют.
А часто такое сейчас случается?
Они сами себя уже боятся, эти собаки. Так самое ужасное еще, что трусость, она у собак может проявляться в агрессии. У неуравновешенных нервных собак, да. То есть она пытается, поскольку она все воспринимает как угрозу, но при этом она чувствует, что она уже достаточно большая и сильная, она, значит, на эти угрозы, которые она не считает смертельными, она упреждающе на них нападает. Это страшное дело, такая собака. Если она в плохих руках, она абсолютно непредсказуема. Она очень опасна, это будут покусы. И как раз именно вот неуравновешенные собаки, они обычно кусают детей. Потому что здоровые собаки редко проявляют агрессию к детям, так же, как они редко ее проявляют по отношению к своим щенкам. Ну, то есть это какие-то должны быть очень форс-мажорные ситуации. Но опять же, хозяин должен помнить, если у него сторожевая собака где-то на территории, да, значит, будь добр, если собака там бегает, сделай так, чтобы снаружи ребенок неразумный туда проникнуть не мог. Потому что нельзя уповать на то, что чужой ребенок туда залезет, а она умная собака, ребенка не станет трогать. Ничего подобного. У нее это зависит от силы ее территориального инстинкта, какой там возобладает. Вполне возможно, и произойдет несчастье в этом случае. И опять же, виноват будет хозяин, по большому счету.
Насколько я понимаю, что и большая собака может быть агрессивна, и маленькая.
И маленькая, да, абсолютно. То есть я говорю, они сами себя, они считают все собаками. Это один вид животных.
Нет, по отношению к человеку.
С общими инстинктивными базами.
По отношению к человеку
тоже.
Кого в дом-то привезти? Вот
нет,
так.
Вы понимаете, их отбирают по поведению. Вот этих комнатных собак таких, их много лет отбирали по поведению, чтобы они такие были милые. Ну, они, правда, шумные немножко, но достаточно такие милые и покладистые. Сейчас там все ужасно испортилось. То есть многие, я знаю людей, которые занимаются вот этой декорацией мелкой, и говорят, что собаки там их кусают, детей кусают, бабушек кусают. В общем, жуткие они становятся. Но это, опять же, все из-за того, что просто они превращаются в корысть, да? То есть их разводят, щенков этих продают. Тем более, если с большими поступают так, легкомысленно, то уж этих мелких их вообще за игрушки считают. Это игрушки, которые самовоспроизводятся. Вот она у тебя живет, эта игрушка, и каждый год из нее там выпадает, да, на какую-то сумму. И никого не заботит, какое у нее должно быть поведение. А у нее, на самом деле, у этих мелких собак, у них тоже есть рабочие качества.
Например?
Самое главное рабочее качество, за которым надо следить, это то, что эта собака должна человеку, хозяину, радость доставлять, а не быть для него источником головной боли.
А можно ее обучить?
Это очень важная работа, вы понимаете. Это на самом деле она должна обладать определенным врожденным блоком качеств, да?
Обаяние.
Черт характера, если угодно, да? И она должна быть адекватной, обучаемой. Она не должна быть психом. А когда их вот так разводят, знаете, как лук сажают на грядке. Вот его посадили, а потом время пришло, выкопали. Опять посадили, выкопали. Вот они такие становятся. Потому что на самом деле их вектор отбора, биологический их вектор, он направлен на разрушение. И человеческая рука все время, я сейчас поясню, что я сказал. Вот в чем дело. Они очень часто, эти собаки, декораты мелкие, так же, как и гиганты, они экстремальны. Они так сказать, на границе адаптивной нормы. Я понятную вещь говорю?
Ну, то есть, расшифруйте.
Ну, это... Значит, любой вид животных, он, его можно описать в виде такой кривой, вот кривая Гаусса, да, в виде шляпы такой. Вот у нее середина – это самое здоровое ядро. А края, они всегда сомнительные по экстерьеру, и по психике, и по всяким болячкам. Так вот, карлики и гиганты – это края. И поэтому карлики, они очень легко уходят в нежный тип конституции с присущим ему... Негодным совершенно темпераментом, да? Вот. Они очень легко туда сдвигаются. И до тех пор, пока люди, селекционеры, они следили, да, вот пока рука человека поддерживала это, искусственный отбор проводился, интенсивный. Собак браковали, собак не всех использовали. Смотрели все-таки, что они разводят. А эти собаки, они достаточно приятные, да? Как только эта рука начинает залезать в кошелек, а собаки эти пускаются на самотек, что становится? Что к этой собаке тебе она родилась, она не успела родиться, ей тебе уже нужен к ней аллерголог, гомеопат, стоматолог, как эти йорки, они в 4 года сейчас без зубов, а зубы собачьей стоматологии дороже человечьей, да? Вот, она...
У них давление,
у нее пищевая аллергия, она может есть только один вид корма, который привозят из одной специальной страны, и стоит он как чугунный мост ручной работы Церетели, этот корм. Вот. И вот это 33 несчастья покупает человек.
За больших чем деньги?
За большие деньги, да, и даже чека ему не дают. С одной стороны, некоторым людям, может, оно такое и надо, вот чтобы им было о ком заботиться, опекать, чтобы оно было вот такое больное, несчастное.
Чтобы он себя чувствовал человеком.
И он себя будет чувствовать великим, да, он будет чувствовать себя человеком. Но вообще большинству людей это не очень надо. Большинство людей, они сначала изумляются, купив то, что им продали. Ну, как-то пытаются иногда выяснить, почему собаке весом 3 килограмма было 20 килограмм глистов. Хотя им там клятвенно уверяли, что, значит, ей купили они там за 1000 евро, да, вместо собаки они купили, по сути, брикет глистов, да. Вот, и такое полузамученное существо, которое потом надо за большие деньги еще выхаживать. Они сначала удивляются, но они как-то уже... Понимаете, собака — это такая история. Это вот не ботинки, не ноутбук. Вот если бы мне продали, допустим, ботинки с дыркой в подошве, да, или ноутбук, в который не положили процессор, я бы пошел бы и стал бы там судиться. Я бы на голову, в конце концов, одел продавцу. Я человек достаточно грубый, я могу импульсивно себя вести. Вот. Просто вот для самоудовлетворения одел бы ему на голову и ушел. И мне бы уже полегчало. Но со щенком, вот с этим существом, с этим комочком, мы ничего такого сделать не можем. Мы побурчим, побухтим, мы начинаем его выхаживать, заботиться, ставить ему клизмы, капельницы, искать ему доктора, искать ему парикмахера, искать, сколько у него, и среди всех его аллергий, что, пытаемся нащупать ту одну единственную еду, которую он может кушать. Потом он вырастает, мы, допустим, брали там не йорка, а какого-нибудь модного каннекорса, который должен охранять квартиру. Он страшно рычит на всех, нам это очень нравилось, но потом мы выясняем, что он рычит, потому что он всего боится. Он боится собственной тени, он боится перемещения на сигналов на светофоре, что там говорить как охранник. И мы с этим совсем смиряемся. И мы вот к нему относимся, ну да, вот он такой. Он такой вот, ну, куда же мы его денем, значит. Но мало того, что мы с этим смиряемся, хорошо, если мы с этим просто смирились, и оно у нас прожило где-то там дома, мы его любили по-своему, терпели эти его, прощали ему его слабости. Хуже, когда мы тащим это вот такое на выставку, набираем, увешиваем его, как новогоднюю елку, сертификатами. То есть мы доказываем себе и окружающим, что он нет, он не такой, он не убогий, он первый сорт у нас. Вот, мы его, значит, как новогоднюю елку украшаем этим. Причем сами-то мы знаем, что он трус, дрянь, больной, такой, сякой, этакий. Все мы это знаем.
Мрак, одним словом.
Да, мрак, да. Мы знаем, что он мрак. Но при этом он у нас иконостас у этого мрака есть. Я знал человека, у которого собака такой серьезной породы, американский бульдог, жила в комнате и ходила по периметру. Она на середину комнаты боялась выступить. Полностью сумасшедшая собака. Но у нее был целый шкаф кубков и дипломов, которые она насобирала, неземной была красоты. Вот, и размножалась. Вот, самое страшное начинается, когда мы это еще и разводить начинаем. Потому что мы вот это... Знаете, такая песня была советская: «Мы вам дарим счастье, вам вот...» Понимаете, вот это вот... И оно должно быть большим. То есть мы это счастье начинаем распространять по всем остальным. То есть здесь, конечно, нужна ответственность.
А где брака вот сейчас больше? Среди мелких собак или среди крупных?
Брака много среди любых модных собак. Вот если порода модная, то там беда наиболее вероятно. Как только порода выходит из моды, она автоматически оздоровляется, потому что в ней остается не так много дельцов, им она неинтересна. А в ней остаются люди, которые любят эту породу. А когда они любят, даже если они что-то не знают, они могут, конечно, вы знаете, как это, как говорят, что мы всегда убиваем тех, кого любим, да? Вот. Но они все-таки пытаются как-то вникать, пытаются что-то поправить. То есть она немножко начинает стабилизироваться. А вот пока порода на пике моды, ну, даже если она очень нравится, значит, это не значит, что нельзя заводить. Но надо очень тщательно подходить к выбору собаки, выбору людей. И вот то, о чем я не устаю повторять, что надо цивилизовать рынок отношений между людьми, которые торгуют собаками, и людьми, которые приобретают собаками. Надо наступить на горло этим эмоциям, что вот он щеночек, пушистый, с глазками, а требовать договор.
Ну вот ваши советы, сейчас просто даже время подходит к концу. Ваши советы, так, несколько навскидку, общих пока. Подробнее мы поговорим в следующих программах. Как выбрать щенка?
Ну, мой
просто
совет...
здорового щенка.
Здорового щенка как выбрать? Значит, во-первых, меньше всего обращать внимание на то, какие титулы есть у родителей. То есть я бы даже абсолютно на это не обращал внимания, потому что это свидетельствует не о качестве собаки, а о наличии времени, желания и денег у хозяев таскаться с ней, как с погремушкой, по всем этим безумным выставкам. Я бы предпочел брать собаку у человека, который лишний раз с ней в это время гулять бы сходил. Вот это все-таки было бы полезнее. Надо обратить внимание, если у нее есть какие-то дипломы о дрессировке, да, и вам говорят, что вот у нее там есть там ИПО там, или еще что-то. Вы посмотрите, как она себя ведет. Если она неуправляемая, если по 10 раз одно и то же повторяют, а она не слушается, значит, диплом этой собаки купили. Ее никто никогда не дрессировал.
То есть смотреть нужно на маму,
смотреть,
да?
Надо на маму, на папу. Значит, первое, не смотреть на дипломы, потому что всю эту макулатуру ее продают оптом и в розницу. У нас главная наша кинологическая организация только и делает, что торгует фантиками. Качество собак их вообще не интересует. Естественно, все ее члены, они видят эту политику, и далеко яблоко от яблони не уходит. Значит, потом, не покупать собаку перекупщиков, категорически не покупать, потому что вообще это дело надо изживать. Это, по сути, это как работорговля, да, вот те люди, которые зачастую, не любя собак и не имея их, и занимаются тем, что возят откуда-то этих щенков несчастных, покупают задешево, продают задорого, это, помните, такой фильм был по Жюль Верну, когда это говорил, я не Негоро, я капитан Перейра. Вот они работорговцы, собаки живут часто в очень плохих условиях. Щенок, который посидел как какой-то, не знаю, как непонятно кто, как в деревянном ящике 2-3 недели, вы намаетесь потом с его психикой. В детстве можно собаке нанести травму на всю жизнь. Легко и непринужденно. А потом вам ее продадут за 1000 долларов, а вы будете всю жизнь, 15 лет с ней разгребаться. С тем, что она, ей эту травму нанесли вот где-то в неправильном месте. Значит, не покупать у перекупщика. Следующее. Значит, покупая собаку, обязательно смотрите. Ну, старайтесь обоих родителей посмотреть. Ну, хотя бы мать надо увидеть, насколько она адекватна, как она себя ведет, насколько она соответствует тому имиджу породы, который у вас сложился, те запросы. Значит, щенков надо проверить их реакцию на людей, да, вот вы посторонний человек, вы пришли к щенкам. Щенки в разном возрасте, им свойственно разное поведение. Вот совсем маленькие щенки, 1.5-2 месяца, они ничего, как правило, не боятся. То есть, если щенок пугается, не надо брать этого щенка. Потому что для этого возраста страх у них ненормален. У щенков постарше, вот у них с 4 месяцев, у них есть так называемая подростковая такая осторожность. То есть они очень насторожены ко всему новому. Почему это? Это на самом деле очень такая дремучая биология, которая, наверное, еще со времен динозавров. Вот есть инстинкты определенные. Когда животное молодое, в нем две противоположные силы действуют. С одной стороны, чем более интенсивно оно будет обследовать окружающий мир, чем больше оно о нем познает, тем с большим количеством предметов и объектов познакомится, тем оно адаптивнее, да, оно будет готово к будущей жизни. Это одна сторона. А другая сторона медали, животное это еще молодое. Оно не может быстро бегать, оно не сильное, не развитое, оно не может нападать и защищаться, оно не может эффективно убегать, оно, по сути, ничего не умеет. Поэтому в нем вот такое вот парадоксальное сочетание. С одной стороны, любопытство, с другой стороны, осторожность. И вот у щенков в определенном возрасте, 4-5 месяцев, у них это очень развито. То есть они, вот до этого щенок, вы смотрите, там был 2 месяца, приходили люди там, или собаки, он ничего не боялся. А тут вдруг раз, стал отходить в сторону и так смотреть с опаской. Значит, то есть первичная осторожность у щенков постарше, она нормальна. Но если она сохраняется, вот вы 10-15 минут стоите, спокойно щенка не трогаете, не нападаете на него, на хозяйку не нападаете. То есть нормальное здоровое животное, оно должно быстро адаптироваться в этой ситуации, понять, что вы не представляете угрозы, подойти и начать вас исследовать.
Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Живой уголок» в рубрике «Советы специалиста». А сегодня гостем студии радиостанции «Комсомольская правда» был писатель, кинолог Евгений Цигельницкий и я, Екатерина Рожаева. До свидания.
Кошки против собак.